Два последних воскресенья мы говорили с вами о жизни Христа, о ценности Его личности, о великолепии Его дивных дел. И мы это старались рассмотреть в контексте того, как это влияет на нашу жизнь. Кто-то из современных проповедников очень удачно подобрал фразу, выразив вот те мысли, которые я иногда пространно объясняю. Он сказал следующее. Если ваша вера в Бога не изменяет вас, поменяйте свою веру. Если Христос не влияет на вас, значит, не тот Христос в вас. Возможно, вас кто-то обманул. Возможно, вам дали какую-то ложную перспективу, что, веруя в Иисуса Христа, вы лишитесь всех каких-то земных проблем, и наоборот, взамен этого придут обилие каких-то экономических, физических, эмоциональных благ. Но мы с вами видели, что жизнь Христа, она влияет на верующих людей. Мы говорили о Его красивой жизни от младенчества до зрелости, до того момента, когда Он умер. И все, как Он прожил, Бог засчитывает насчет тех, кто уверует в Иисуса Христа. Вот нам сложно это понять. Я думаю, даже если бы мы сильно-сильно постарались, единственное, что мы можем сделать, это просто в это поверить. Бог смотрит на верующих в Иисуса Христа, как на своего Сына. И все, как прожил жизнь Его Сын, засчитывается нам. Это триумф, друзья. Ни в одной религии мира ничего подобного нет. Извините, может быть, за сленг, но каждый там выгребает как может. Вот такое ощущение, что у людей весла в руках, их посадили в шлюпку, дали направление через Атлантику и сказали, вот вперед. По звездам ориентируйся, опресняй воду, все, что хочешь. Вот мы тебе дали спасительное направление, вперед. И некоторым удается немножко дальше от берега доплыть, чем кому-то. Но никто из людей своими силами, своей религией, своей самоправедностью не достигнут Царствия Божия. Единственная личность, которая смогла угодить Богу абсолютно во всем, это Иисус Христос. Вот почему ему нужно было прожить такую богатую, насыщенную жизнь. Короткую, но насыщенную жизнь. Этого было достаточно. И его жизнь вменяется нам или засчитывается нам. Потом мы видели, что Христу нужно было умереть. Ему не обязательно нужно было умирать. Но ради нас, ради Божьего замысла, который Бог задумал в этой заместительной жертве, ему нужно было умереть. И то, что испытал он в момент смерти, верующие в Иисуса Христа никогда не испытают. Я уже ссылался на цитату Спержена, который сказал, что смерть – это служанка, которая встретит нас и переведет в покое и обители Царствия Божьего. Весь гнев, весь ад, весь ужас, проклятие, страх на себе понес Христос. Если ваши родные и близкие умерли, и они умерли во Христе, они обязательно воскреснут. Они не останутся там. И они наследуют славную жизнь. Вот почему то, что сегодня мы празднуем, оно невозможно без жизни Христа и без его смерти. В то же самое время невозможно, чтобы Христос воскреснув и оставался жить на земле. Ему нужно было уйти. Об этом мы попозже поговорим. Сегодня мы поговорим о значении воскресения Иисуса Христа из мертвых. О том, насколько оно славно и ценно. Но мы посмотрим на это немножечко с необычной точки зрения. Немножко под более широким углом. Во-первых, мы посмотрим с вами, что значило воскресение Иисуса Христа для Бога Отца. Потом мы посмотрим, что значило воскресение для самого Иисуса Христа. Потом мы посмотрим, что значило воскресение для Духа Святого. И последнее, мы посмотрим, как это практически влияет на нашу жизнь. Когда мы соберем это все вместе, мы увидим, мы поймем, насколько прекрасно это событие, о котором мы из года в год говорим, поздравляя друг друга с этим дивным праздником, и насколько оно должно иметь практическое влияние в нашей жизни. Но начнем с того, насколько огромное, глубочайшее значение воскресения Божьего Сына имеет по отношению к Отцу. Вы думали когда-нибудь об этом? Мы достаточно часто, я вот прокручивал наши проповеди, ну, мои проповеди, да, и проповеди других проповедников о воскресении Христа. Чаще всего какая тема из перечисленных больше затрагивается? Как это на нас влияет? Да? Ну, если думаем, но очень мало, как это влияет на Отца, или насколько ценно то воскресение самому Богу Отцу. Несколько вещей. Мы достаточно сегодня будем обращаться к текстам Писания. Вот. Конечно же, само послание Павла и особенно книга Деяния апостолов, она просто перегружена, она просто переполнена вот, в обилии, в изобилии вот этой вот темы воскресения Иисуса Христа. И мы догадываемся, почему это. Но давайте все-таки посмотрим. Так, первое, говоря о воскресении, которое значит для Бога Отца, первое, это свидетельство о Его верности к Его Слову. Подумайте, если Бог сказал что-то, и Он не исполнил, каждый из нас сразу должен почувствовать напряжение. Если Он сказал и не исполнил, или изменил на ходу свое решение, вы понимаете, в какой мы опасности? Я недавно общался с одним христианином, который, ну, это его убеждение. Я не хочу их ни осуждать, ни критиковать, ни высмеивать, тем более ни игнорировать, но я не согласен. Вот в его теологии вмещается то, что Бог похоронил уже Израиль, как народ со всеми их недостатками, плюсами, все, Израиля нет. Пришел Христос, создал церковь, и церковь – это новый Израиль. С какой трудностью здесь мы сталкиваемся? Где обетование Аврааму? Быть наследником мира? Вот эти крупицы, которые сегодня, да, может быть, где-то там управляют, ну, огромными корпорациями финансовыми или влияние на нефтяные какие-то там источники или все вот это. И если там мы увидим каких-то Цукерманов или Либерманов или еще с какой-то такой фамилией похожей, мы думаем, ну, это Израиль правит. Но это не так. Бог буквально обещал Аврааму исполнить обетование, дать ему царствие. Если вы внимательно читаете Писание, это просто ремарка такая, вы заметите, ученики жили этой мыслью. Они ожидали, что придет Царствие Божие. Даже когда Христос возносился, они говорят, Господи, не в это ли время устанавливаешь Царство Израилю? Они ждали это. И вот, если бы эта тема была закрыта, Христос мог бы сказать, братья мои возлюбленные, 3 года я вас учил, забудьте про Израиль. Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют, Израилю точка. Это была бы самая лучшая, удобная возможность сказать им тогда, в этот момент. Но он им что сказал? Не ваше дело знать времена или сроки, которые Бог положил в воле своей. Исполни то, что он исполнил. Вы не поймете на своих часах, когда это будет и как это будет. Но вот главная мысль здесь в том, что это будет. Потому что если Бог пообещал Израилю обетование и не исполнил еще, то воскресит ли он нас из мертвых? Если он передумал, если он что-то видоизменил в своем плане, мы под большой угрозой. Вот теперь посмотрите эти тексты, которые мы с вами будем читать с точки зрения того, что воскресение Христа это поднимает авторитет Божьего Слова, Его верности. Созвучно Псалом 2, 7 стих. Вот что Давид говорит. «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». Это разговор в Троице. Да, люди, которые читали, они понимали, что это Бог говорит по отношению к Давиду. Возможно, в определенное время, в определенном контексте это было понятно. Но я, здесь Бог говорит, «Я ныне родил тебя». Теперь, если вы быстро ориентируетесь в тексте, где находится параллельная ссылка на Новый Завет, Деяния, 13 глава, с 32 стиха мы прочитаем. Посмотрите, что апостолы говорят. «Мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам...» Вот обратите внимание на это слово. «Обещание, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса». Посмотрите, какую ссылку он делает. На что? Как во втором псалме написано, и цитирую то, что мы прочитали. «Ты сын мой, я ныне родил тебя, а что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление». Об этом сказал так: «Я дам вам милость, обещанную Давиду, верно». Поэтому и в другом месте говорит: «Не дашь святому твоему увидеть тление». Мне кажется, многие думали, что этот текст касается о пророчестве непорочного, без всякого там человеческого участия или без участия мужчины в зачатии Христа. «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Посмотрите, как Писание объясняет Писание. Речь идет о том, что Бог поднял своего сына тогда, когда он был мертв. Вот это рождение. Мы не будем вникать в нюансы, понимал ли Давид все, что он написал. Возможно, нет. Но апостолы поняли. И они, будучи движимы Духом Святым, они увидели эту теснейшую взаимосвязь. Когда он говорил о Христе, что «Ты сын мой, я родил тебя». И посмотрите, оно исполнилось. Когда это исполняется, мы видим верного Бога. И это пророчество о воскресении Христа, которое Господь исполнил. Давайте еще несколько текстов посмотрим к этой теме о верности Бога, к Его Слову. Псалом 15, 10 стих. «Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Тот же Давид говорит о том же состоянии своего сердца, что когда он умрет, это вопрос времени, Бог не даст ему вечно пребывать в аду и не даст ему увидеть тление. О! Читаем, возвращаемся к Деяниям, 2 глава, с 27 стиха, послушайте. Петр проповедует: «Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим». И вот он продолжает говорить: «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня». Если бы здесь остановиться, и Петр мог сказать: «Хотите увидеть его кости и тление? Пожалуйста, сходите, вы это увидите». Но о ком он говорил? «Будучи же пророком и зная, что Бог опять с клятвой обещал ему от плода чрез его воздвигнуть Христа по плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». Поэтому, что обещал Бог, Он обязательно исполнит. Читая Слово Божье, мы должны понимать то, что Господь сказал: «Я пришел исполнить каждую запятую, каждую букву, каждую фразу, абсолютно все, что сказано в Писании. Я пришел исполнить, и Он верный Бог». Я не понимаю, как сегодня люди с пренебрежением относятся к Священному Писанию. А вот просто играют с ним. Я слышал вот в одном семинаре, даже не буду называть его имя, этого человека, вот он говорит: «Мы рассмотрим одну тему, и вот несколько стихов, которые я хочу вам предложить, мы с ними поиграем». У меня адреналин поднялся. Это что, наперсточник? Что значит, с текстом поиграем? Я думаю, что он вкладывал какой-то хороший смысл, но Бог не так относится к Слову Своему. Он не человек, чтобы сказать, а потом забрать, чтобы пообещать, а потом передумать. Но с другой стороны, или с разных других сторон, здесь есть благо для тех, кому Он обещает спасение, друзья, и угроза для тех, кому Он обещает суд. И в одном и в другом случае Он исполнит. Если вы живете беспечно, думая, что Бог – это добрый дедуля с большой седой бородой, которому нужны уже очки от старости, да, и он в бинокль смотрит, наблюдает с небес за жителями земли, наблюдая за грехами, прокашливается и вот так думает, ну что с этими людьми делать? То это наш карманный Бог, которого мы сами себе придумали. И он не такой. Это мы ветшаем, это наши силы оскудевают, это наша совесть притупляется, как будто бы какая-то анестезия ее вот делает менее чувствительной к греху. Но никто никогда из живущих на земле не избежит Божьего суда. Что обещал Бог, то исполнит. И опять-таки, ни один человек, который во Христе Иисусе, не потеряется. Что обещал Бог, то исполнит. Вот вам этот текст. И Бог, воскресив Христа, Он показывает, я обещал, что мой Сын придет, и Он воскреснет. Я не знаю, как для вас, что вы чувствуете, глядя вот на этот эпизод. Я понимаю величие Бога. Если бы мы вот только на этом пункте остановились бы, вы представляете себе, насколько сложнейшую схему Бог выстроил, чтобы Христу прийти, не нарушить династию Давида, столько поколений, которые были до переселения, потом после переселения и потом до Христа. Вот эти случайные встречи пап и мам, вот их браки, люди, которые были в плену, казалось, они рассеются, и все, кто там кого найдет. Но Бог управлял каждым шагом для того, чтобы Христос пришел в мессианской семье у Иосифа и Марии. И именно в то время, тогда, когда правила Римская империя, тогда, когда Давид писал, он не понимал, что такое распятие, потому что в его время не распинали людей. Когда Исаия писал, он не понимал, что такое будет причтен к злодеям. Но Бог понимал, и Он вел это. И когда пришел Христос, это не оказалось случайностью Его распятия именно в пасхальный день. Потому что это был Агнец Божий, который именно должен был быть распятым в пасхальный день. И на третий день воскреснуть. Потрясающе. Друзья, тот же самый Бог сегодня среди нас. Что обещал, Он исполнит. Всякое недоверие, даже в маленьких пропорциях, это принижение Его славы, это принижение Его авторитета, это принижение Его могущества и величия. Целиком и полностью должны полагаться на Его верность. Так, первое, то, о чем мы говорим. Значение Христа для Бога Отца через Его воскресение явить свою славу и могущество или свидетельство о Его верности Его Слову. Второе – это свидетельство о любви Отца к Своему Сыну. Если вы перечитаете, или, может быть, сейчас не обязательно, не сейчас, а вообще не обязательно это делать, потому что те, кто читает, вы заметите, что народ в массе своей, они отвергли Христа. Я сейчас не хочу говорить о причинах, почему они отвергли, но как сам факт, он был просто презрен. Его ни во что ставили. Я вам прочитаю просто один текст. Матфея 27 глава 41 стиха. Это тот эпизод, когда уже Господь был на кресте. Эти ж люди, они не могли от Него отстать до дня смерти. Они должны были убедиться, что Он умер. И вот смотрите, когда Иисус был жив на кресте, вот что они говорили. «Подобно и первосвященники с книжниками, и старейшины». То есть это элита религиозной верхушки была тогда, когда они провожали Христа в последний путь. Смотрите, что Матфей пишет. «Насмехаясь, говорили, других спасал, а себя самого спасти не может спасти». Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него. Вы думаете, если бы он сошел с креста, они бы уверовали в него? Не будем об этом говорить, но это насмешка. Вот оно. Уповал на Бога. Если ты говоришь, что у тебя близкие отношения с ним, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал, я Божий сын. Что они делают? Они дискредитируют слова Христа, когда он говорит, я исшел от Бога, и я не от себя говорю. Все, что слышал у отца моего, я передаю вам эту информацию. Они говорят, ну так не бывает. Если отец любит своего сына, он не поступит с ним таким образом. Возможно, они забыли историю с Авраамом, когда Авраам готов был принести в жертву своего сына. Возможно, они забыли многие другие истории, где родители готовы были пожертвовать самым ценным каким-то. Деяния, 2 глава, с 34 стиха. Посмотрите, как Петр и другие апостолы очень метко делают такие наблюдения о ценности отца по отношению к своему сыну. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Не ты их положишь, я их положу». Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Еще один текст Евреям, 2 глава, 13 стих. «Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих?» Вы видите отношение отца к сыну? «Сядь рядом со мною», Бог говорит сыну своему. Для людей, которые отвергли его, должно было быть понятно, отец любит своего сына. И вот очень красивый стих из Иоанна, 10 глава, 17 стих. Здесь мы чуть-чуть остановимся, перейдем к следующему. Посмотрите. Иисус говорит, «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою». Вот оно. «Любит меня Отец, потому что я отдаю жизнь мою». То есть я иду на смерть. И чтобы опять, что? Принять ее. Другими словами, чтобы воскреснуть. Я отдаю жизнь и снова ее получу. Поэтому любит меня Отец. Вы знаете, потрясающая вот гармония в отношениях внутри Троицы. Мне хотелось бы перепрыгнуть через некоторые моменты, но я дождусь то, о чем я буду, когда я буду говорить, что значило для Христа воскресение из мертвых. Давайте третий момент посмотрим касательно ценности воскресения Христа для Отца. Так, третье – это принятие отцом жертвы Христа. Любая жертва, если вы помните в Ветхом Завете, как она выражалась тем, что священник полностью исполнил жертвоприношение? Что с ней должно было произойти? А? Сжигалась. И вот этот вот дымок, который поднимался, это было свидетельство того, что жертва ушла, она принята. Ее не закапывали, ее не растворяли в кислоте, ее не уносили куда-то, жертву сжигали. Эта церемония, она должна была быть полностью доказанной в том, что жертва без остатка, не осталось ни копыта, ни рога, ни какие другие там части тела, что-то несожженное. Поэтому была бы это неполная жертва. Когда мы понимаем духовное значение смерти Христа, мы же понимаем, что это не был какое-то стечение обстоятельств, что Христа взяли, такие нехорошие люди, поймали и распяли. Это был его замысел, это был его план, это была цель, это был путь его. Это было личное жертвоприношение Христа Отцу. Так вот, чтобы понять, что наши грехи прощены, мы должны увидеть, что жертва, она принята, что она взята, что она сработала, что она эффективна. Снова обратимся к тексту послания к евреям, 1 глава, Третий стих. О Христе сказано: «Он, будучи сияние славы, и образ ипостаси Его, или образ сущности Отца, держа все словом силы Своей, совершил собой очищение грехов наших». Вот это слово. «Воссел одесную престола величия на высоте». Он сделал очищение на кресте и воскреснув из мертвых, и потом вошел на небеса, как доказательство того, что жертва принята. Евреям 9 глава 28 стих. Вот автор, продолжая на эту тему, говорит: «Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять или взять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасении». Смотрите, та же мысль. Он принес себя в жертву. Где мы здесь видим воскресение? Он явится. Он явится. Если бы он умер и остался быть мертвым, некому было бы явиться. Он явится, он воскрес, и он у Отца, и он снова придет. Вот я о чем хотел бы больше поговорить. Значение воскресения Христа для самого Христа. Как вы думаете, в чем ценность была воскресения Христа лично для Него? Почему Он ожидал этого? Подумайте. Но по порядку, по моему порядку, который я здесь выстроил. Первое. Воскресение Христа – это восстановление Его имени. Это восстановление Его репутации. Это восстановление Его достоинства и чести. Как угодно можете определить. В этом ценность и важность воскресения Христа. Если мы опять-таки даже бегло посмотрим на Его жизнь, что мы видим? Отношение народа ко Христу. Он несправедливо, всегда несправедливо люди к Нему относились. Его незаслуженно оскорбляли. Его незаслуженно унижали. Когда Его унижали, то унижения были тяжелыми. Унижения были продолжительными. Унижения были оскорбительны в том плане, когда Он служил с любовью тем людям, они просто пренебрегали и отвергали. Если мы вспомним, как этот царь царей родился и где он родился, вы поймете, что это недостойно того титула, кем он является. Я понимаю, я делаю эти паузы умышленно. Я хочу, чтобы вы подумали, насколько мы внутри поставили себе ценники, что если, не дай Бог, к нам отнесутся ниже того уровня, как мы себя рассматриваем, что с нами происходит? Наши колючки мгновенно дают о себе знать. Не говоря уже о том, если будет какая-то явная ложь или оскорбление, или явно какие-то слова, подчеркивающие какие-то наши недостатки. В эти моменты люди готовы просто порвать отношения навеки и навсегда. Но тогда, когда мы видим Христа, когда Его выталкивали из синагог, когда говорили, что ты с ума сошел, когда подозревали Его во всех каких-то вопросах, в бунтах против Рима, в нечистоте, возможно, по отношению к женщинам, и многие-многие другие вещи, которые закончились плевками в лицо, ударами по голове, избиением перед казнью на кресте, самим крестом и теми издевками, которых мы читали со стороны элиты, все это было несправедливо, все это было незаслуженно. Смотрите, что Писание говорит, Филиппийцам 2 глава 6 стиха. «Он, будучи образом Божьим, Он не был одним из нас, который является образом Божьим. Смотрите, что Павел говорит. Не почитал хищением или не считал себе присвоить или украсть титул быть равным Богу. Он был Богом. Это вторая личность Божества. Но уничижил себя самого. Принял образ раба, сделавшись подобным людям и по виду стал как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти на кресте. Поэтому, вот по этой причине, вот почему важно было для Христа воскресение из мертвых. Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Люди, которые казнили Христа, они думали, что они с Ним попрощались навсегда. Они понимали, что они достигли своего коварного замысла, и они просто уничтожили того, кто мешал им жить. Они запрещали его имя произносить. Они запрещали или пытались найти всякий намек. Если ты или тебе нравятся проповеди этого учителя, ты ходишь за ним. Этих людей отлучали от синагоги. Но тогда, когда от него избавились, народ просто выдохнул. Вы знаете, сегодня по отношению ко Христу ничего не меняется в обществе. Воскресение Христа общество не убедило, что Он ценный, и Его нужно почитать и благоговеть. Вы знаете, что слово «христианин» или «христиане» — это, как бы сказать, помягче, это так прозывали верующих людей, которые говорили, что они последователи Христа. Сама церковь себя называла по-другому. Они себя называли, помните как? Ученики. Очень просто. Ученики. Христианство – это ярлык, который общество навесило на этих людей. Греческое слово «Христос» – помазанник, мессия. А когда стали называть христиане, то приблизительно вот так было. Христосики. Или помазанники. Помазанчики, вот уменьшительное что-то такое. Это колкое, язвительное отношение было к людям, которые верили в Иисуса Христа. Мир по-прежнему Христа ненавидит. Поговорите с людьми из ислама о Христе. Вы сразу почувствуете сопротивление. Поговорите с философскими какими-то другими учеными, или которые разбираются в каких-то там нюансах, или паранормальных каких-то там науках. Христос – это просто для них один из лучших, но он учился в Индии. У него проблемы были с образованием, ему нужно было где-то лет 18 пройти хорошую школу. И вот что Писание говорит. Униженный Христос, будучи Богом, этим Богом в момент воскресения вознесся. И Бог дал ему имя выше всякого имени. Друзья, если вы христианин, посмотрите, в Иисусе Христе вы имеете безопасность. Я не хочу сейчас говорить уже то, что касается нас, но то, что касается самого Христа. Бог превознес Его имя. Вы видите здесь абсолют, который может оскорблять все другие религии, других людей, которые позиционируют себя с атеизмом? Я еще раз прочитаю. «Превознес Его, только Его, и дал Ему имя выше всякого имени». Вы понимаете, что слово «имя» не значит «Иисус Христос». Имя – это личность, это характер. Соломон говорит, доброе имя лучше. Помните, много богатства, золота и каких-то преимуществ. Не ссылаясь конкретно на имя, допустим. Хорошее имя Авраам лучше, чем имя Ной, или Моисей, или там, Исаак. Имя как репутация. Так вот, Бог репутацию Христа возвеличил выше всех репутаций, всех личностей, которые существуют во Вселенной. Видите, как закончится? Чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено. Те, кто обитают на небесах. Ангельский мир. Те, кто живут на земле. И те, кто уже в преисподней. Всякий язык или всякая нация исповедовали, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Ефесянам 1 глава с 20 стиха. Послушайте. Сказано, что Бог воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых. Как Он Его возвеличил? Как ценно было для Христа Его воскресение, посадив Его одесную Себя на небесах. И снова 21 стих. «Превыше всякого начальства, власти, силы, господства, и вот оно, всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего». Христос ждал этого момента, когда несправедливое отношение к Нему будет восстановлено. Мы уже сегодня читали, просто напомню, Матфея 28:18, где Господь говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Помните, я иногда обращаю внимание на нашу значимость в силу или в зависимости от того, какие у нас знакомые. Я не встречал ни одного человека, ну, по крайней мере, из моего контекста, чтобы у них были знакомые, ну, такого уровня, чтобы там генпрокурор был, или, может быть, председатель какого-то центрального банка, или еще что-то. Но я встречал людей, которые обычно работают в каких-то структурах. У меня был брат, был, он еще жив, но был в общении, который работал в полиции, в достаточно таких хороших условиях, офицер, и он мне говорил лично: говорит, ты себе не представляешь, как вот эта маленькая корочка позволяла мне ходить по земле, не касаясь ее. Говорит, я ногой открывал любой кабинет. И когда мне пришлось уйти и отдать эту корочку, я почувствовал себя вообще просто никем. Посмотрите, просто бумажка. И человек чувствовал, что он любые вопросы решает. Представьте, если у вас знакомый другого уровня, министр МВД, и уже там до каких-то, я уже не говорю о президенте. Представляете себе, да, увидеть? Президент приезжает в город, и вы рядом с ним идете. И вдруг ваши соседи или те, с кем вы работаете, видят, что вы рядом с ним идете. Забудем об их чувствах, можно представить. Но я знаю, что бы вы чувствовали мы. Вот скромно. Знаете, к чему я все это говорю? Вот кому дана вся власть. Президенты, о которых я говорю, министры, о которых я говорю, сегодня и завтра их нету. Сегодня они на высоте, завтра могут сидеть в тюрьме. Власть поменяется. Сегодня одни молодцы, завтра против них раскрутят какой-нибудь бунт, сделают и их просто сместят. Может быть и нет, но физически смерть их просто заберет. Нет Навуходоносоров больше таких, да? Нет Артаксерксов, нет фараонов, которые страх наводили в свое время, в своей местности. Он есть, Христос. Дана мне всякая власть. Пофантазируйте, включите в понятие «всякое» абсолютно все. Продумайте о всех властях существующих, от уборщицы где-нибудь в рэпе до, вот, не знаю, там, каких-то самых выдающихся там, лидеров этого мира или богачей этого мира. Экономика, политика, спорт, шоу-бизнес, армия, все, что есть, все, что мы можем назвать властью. Господь говорит: у меня эта власть. Если после этого вы не испытываете наслаждение от того, кому вы принадлежите, где-то что-то с нами не так. Вот поэтому воскресение Христа для Него было важным, чтобы восстановить Его имя. Послушайте одну цитату. Иисус прошел весь путь до глубины унижения. Он родился в конюшне. Жизнь не давала Ему убежища. Ему негде было преклонить голову. У лисиц есть норы, птицы небесные имеют гнезда, но Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Он принимал оскорбления, ненависть, насмешки, побои злых людей. Над Ним насмехались, проклинали, плевали на Него и, наконец, распяли. Он смиренно испил горькую чашу страдания. И теперь, когда он начинает видеть, как с него спадает одеяние смирения, он начинает ощущать славу, которая будет принадлежать ему в ожидании. Он взывает, чтобы его прославили таким, каким он был. Иоанна 17:5. Вот эта молитва перед распятием. «Ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого, славой, смотрите, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Маленький штрих. Я не буду читать этот текст. Откровение, 1 глава. Помните, когда Иоанн на острове Патмос увидел своего учителя, у которого он на плече возлежал, который свободно вопрос ему задавал? Когда он увидел прославленного Христа, просто рухнул. Материя не выдержала вот этого напряжения. Это триумф воскресшего и восстановленного имени и чести. Дальше, то, что кто-то из вас сказал. Ценность воскресения Христа – это восстановление общения с Отцом. Вот интересное наблюдение. Ученики, когда слышали, что Христос идет на распятие, Он умрет, как они реагировали? «Ой-вей! На кого ты нас оставляешь?» Петр в начале пути воспрепятствовал, помните? Потом еще и еще. Это были эгоистические чувства, переполненные именно по отношению к себе. Но они никогда не думали, что значит для Христа путь к Отцу. Если бы они понимали, в каких отношениях Сын находился с Отцом, и вот эта вот разлука их разъединила, тем более Его смерть, то они бы могли радоваться вместе с Ним. Иоанна 14:28. «Вы слышали, что Я сказал вам, иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили Меня, ну, добавить можно, если бы вы по-настоящему любили Меня, то возрадовались бы». Почему? «Потому что Я сказал, иду к Отцу, ибо Отец Мой более Меня». Вот направление жизни Христа было. «Я возвращаюсь к Отцу». Если вы помните, где был разрыв отношений общения Христа с Отцом? Крест. Мы на домашней группе читали эти тексты. Матфея 27:46. Это драма на самом деле, друзья. Нам это не понять. Это не просто развод в семье. Это не просто любимый человек ушел на фронт и погиб. Это не просто... Это неописуемые аналогии или категории, в которых нам очень-очень-очень сложно, даже невозможно понять. Когда из вечности гармония общения внутри Троицы вдруг прекращает быть тем, чем оно было раньше. И впервые за всю свою жизнь кто-то заметил, впервые Христос к Отцу обращается не как Отец, а просто Бог. «Ты Творец Мой, Ты Бог Мой, Ты Судья». Около 21:00 возопил Иисус громким голосом. Я пропускаю арамейский язык. «Боже мой, Боже мой, для чего Ты Меня оставил?» И мы не поймем, что Он почувствовал в этот момент. Но он был оставлен Богом. Вот в этой точке, в этот момент на него излилась вся ярость гнева Божьего негодования. Здесь он испытал ад. Снова-таки это незаслуженно. Мы понимаем, что это был план искупления, это был план замещения вместо нас. Там каждого из нас место. Все лишены славы Божьей. Если вы не чувствуете, что эти проводочки не связывают с Богом сейчас, то это наша проблема. Христос это почувствовал. Если бы Он не воскрес, Он бы никогда не восстановился с Отцом. Когда он умирал, он не сам себя воскресил. Он полностью, целиком и полностью отдал себя на милость Отца. Знаете почему? Пункт номер один. Верность Божьего Слова. Ты не оставишь души моей в аду. Ты не дашь телу моему увидеть тление. И он знал, что Бог его поднимет. И он верил в верность Отца. Поэтому воскресение из мертвых Христа, оно не очень примитивное, оно имеет очень много граней, очень много красивых и пестрых таких оттенков, которые лучами и теплом истины рассеиваются не просто на нас, но это касается Отца, это касается Сына. Постараюсь кратко значение воскресения Христа по отношению к Духу Святому. Если вы наблюдаете за жизнью Христа, и вы видите, что в Его жизни, в служении искупления вся Троица участвовала. Вы помните, как Дух Святой от начала, еще Христос не появился, Он уже стал на Марию воздействовать. Я имею в виду, в мир не пришел. Мария зачала от Духа Святого. Потом мы видим, если хотите тексты, Луки 1:35, я не буду останавливаться, экономя время. Христос возрастал, и Дух Святой формировал Его. Луки 2:40. Тот же самый Дух Божий взял Христа, и Он Его духовно воспитывал, когда Он Его отвел в пустыню. Луки 4:1. 40 дней Он за Ним наблюдал. И так было в страданиях и в смерти. И так было в воскресении. Роль Духа Святого в жизни Христа была просто неотъемлемой частью. Евреям 10 глава, послушайте, с 13 стиха. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящают оскверненных, чтобы было чисто тело, то тем более кровь Христа, который Духом Святым, смотрите, принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Деяния 2:33. «Итак, Он был вознесен десницей Божьей и принял от Отца обетование Святого Духа, и излил то, что вы ныне видите и слышите». Если бы Христос не воскрес, Дух Святой не пришел бы в наш мир. Можете быстро перечислить? Подумайте, я вам дам пару секунд, я прочитаю текст. Иоанна 16:7. «Но я истину говорю вам», Иисус обращается к ученикам, «лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, Утешитель, Дух Святой, не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Так в день Пятидесятницы излияние Духа Святого произошло не просто на Израиль, хотя это было локально в той местности, но потом распространилось по всему миру. Вспомните, что делает Дух Святой? Утешает. Я думаю, что вам сзади не слышно, кое-что я повторю. Но первое, что мне хотелось бы сказать. Если бы не было воскресения, Дух Святой не пришел бы. Но тогда, когда Он пришел после воскресения Христа, Он завершил Писание Нового Завета. Иоанна 14:26 сказано, «Он придет и напомнит вам все, что я говорил». Подумайте о великолепии. Я остановлюсь сейчас на этой мысли буквально несколько секунд. Откуда Петр, Иоанн и Иаков могли слышать молитву Христа в Гефсимане, когда они храпели? Три раза Христос приходил их, «Вставайте, братья, помолитесь обо мне». Откуда они в деталях записали, что было? Ну и многие другие вещи. Понимаете, что делает Дух Святой? Он просто открыл им понимание. Все, что было сокрыто, Он им открыл. Сегодня мы имеем завершенную Библию. Это работа Духа Святого, но это благодаря тому, что Христос воскрес. Иоанна 16:14. Он прославляет Христа. Все, что Дух Святой сегодня делает, одна из ключевых миссий Его – это прославлять Христа. Он прославляется через наше спасение, через проповедь Евангелия, через благочестивую жизнь, через рождение новых церквей, через множество-множество вещей, где в центре проповеди жизни верующего человека стоит Иисус Христос. Он прославляет Христа. А дальше, Деяния 1.8. Он наделяет силой церковь служить Христу. Мне много хотелось бы об этом говорить. Вы понимаете, для меня это вот каждый пункт мог бы быть проповедью. Он живет в верующем человеке, как в храме. Вот это да. Вот это честь. Сам Бог, Дух Святой, живет в человеке. Я уже говорил вам, если вы хоть раз в жизни сталкивались с людьми, которые одержимы бесами, когда бесы живут в теле человеческом, вы видите их поведение, или знаете, или слышали. Мне иногда доводилось видеть людей, когда одержимость проявлялась вот просто внезапно, когда женщина начинала кричать мужским голосом, когда ее там несколько мужчин не могли просто удержать, такая огромнейшая сила в ней была. В ней реально жил дух, только злой дух. В верующем человеке живет Дух Святой, как в храме. Он обитает в нас. Что это значит для нас? Кто-то из вас сказал, это залог нашего спасения. Дух Святой, который живет в верующем человеке, это гарантия, что он его не потеряет на пути. Верующий может падать, с ним могут происходить разные-разные какие-то катаклизмы в жизни, но Бог, который живет в верующем человеке, он его 100% доведет к Царствию Божьему. Это мы находим в текстах Писания, например, Ефесянам, 1 глава с 13-14 стих. Самое ценное для нас, Римлянам 8.11, Дух Святой воскресит верующих из мертвых. Если вы все эти тексты перечитаете, вы увидите, насколько важно было воскресение Христа для Духа Святого, когда Господь воскрес и ушел, и что пришел Дух Святой делать. Ну и теперь взгляд на то, что Дух Святой делает в мире. Иоанна 16.8. Господь говорит, Он придет и обличит мир в чем? В грехе. Он никогда не будет льстить людям. Ну, ты вырос в этой обстановке, ты никогда не знал, жил вдали от церкви, не читал Писания и многие другие вещи. Ну, я понимаю. Он изобличает, у него есть способность подойти к человеческому сознанию и сердцу, к совести настолько вплотную и близко, что если вы хоть раз это испытывали, а я думаю, испытывали, вы понимаете, что от него невозможно скрыться. И это его почерк, это его работа. И он обличает мир в грехе. И ключевое обличение в чем? Что не веруют в Иисуса Христа. Он никогда не говорит миру, Бог вас любит. Не с этого он начинает. Радостная весть ей предшествует плохая весть. Мы знаем эту комбинацию, которую Бог предложил людям. Все, что делает Дух Святой, прежде всего в человеческом сердце, Он показывает, ты на людях один, а в одиночестве ты абсолютно другой. Бог видит наши слезы, Бог видит нашу несостоятельность, Он видит нашу гниль, Он видит нашу подлость. И все это просто не выходит наружу, потому что Он же сам и сдерживает. Если бы у нас была абсолютная власть, мы были бы абсолютно развращены. И мы это знаем. Единственное, почему эти шлюзы сдерживают нас, это не вытекает, потому что Бог нас сдерживает. Не дает нам этой абсолютной свободы и власти. Вот что Дух Святой делает. Это благодаря воскресению Христа. В конце концов, Он осудит сатану. Придет время. Этот же текст Иоанна 16.11. Что князь мира сего осужден. Если бы Христос не воскрес, всего этого не было бы. Последнее, достаточно коротко. Что это значит для нас? Возможно, я остановлюсь на некоторых цифрах. Вы знаете, что историки заметили, что за 300 лет Римской империи порядка 4 миллионов христиан были казнены. Если бы воскресение из мертвых было пустышкой, люди никогда не страдали бы за то, что им не ценно. Они никогда бы не отдавали свою жизнь за то, что не несет в себе чего-то будущего. В последующие века ученые подсчитали, что христиан было казнено порядка 50 миллионов. Нигде история не говорит, что христиане поднимали бунты. Есть неудобные пятна в истории, эти крестовые походы, но я не думаю, что это настоящие христиане. Это политики, которые с крестами ходили и достигали своих каких-то меркантильных целей. Вот более печальная статистика. Я напомню, что 20 век был самый кровавый век для церкви. За один только век христиан было уничтожено больше, чем за все века. Каждый год за имя Христа убивают 100 тысяч человек. Нашей церкви 20 лет. Умножьте 20 на 100 тысяч, мы получаем 2 миллиона. У нас нет ощущения, что что-то происходит не так. До сих пор продолжают убивать. И вот те историки, которые находят могилы, да, вот в Римской империи, когда они находят надписи, я вам просто процитирую. Вот что там написано. Ты живешь в Боге. Ты умер, но ты живешь в Боге, и ты воскреснешь. Если бы не было воскресения из мертвых, не было бы никакого смысла страдать за Христа. Это была бы еще одна просто жестокая уловка. Как многие думают, что религия – это опиум для народа, это нужно управлять массами, это нужно снимать деньги с людей, это нужно просто комфортно как-то время проводить и многие другие вещи, которые придумывают, говоря об этом. Что делать с этими фактами, когда люди отдают жизнь за Христа, потому что они верят, моя жизнь там. Зная верность Отца, что Он верен Своему Слову, Он воскресил Христа. Зная Христа, которого имя Бог поднял и возвысил, и в имени Иисуса Христа мы придем вместе с Ним в славу. Дух Святой, который пришел после воскресения Христа и работает в этом мире, и коснулся нашей жизни, все это складывается и укладывается в сердце и разуме верующего. Итак, несколько коротеньких моментов. Первое, что значит для нас? Это наше возрождение. 1 Петра 1 глава, 3-5 стих. Посмотрите, буду быстро, не останавливаясь, читать эти отрывки. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, вот оно, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядающему, хранящемуся на небесах для вас, силой Божией, через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Вторая ценность воскресения Христа для нас – это наше оправдание. Римлянам 4 глава 23-25 стих. Павел, говоря об Аврааме, говорит, «Впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего». Смотрите, «который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Это не просто поднять имя, восстановить имя свое и честь, но в этом воскресении было оправдать нас. Следующее, наше освящение. Римлянам 6 глава 4-5 стих. «Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». И последнее – это наше прославление. Тоже послание Римлянам, 8 глава, 11 стих. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. 1 Коринфянам 6:14. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силой Своей. 1 Фессалоникийцам 4:14. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Я хочу закончить перед молитвой небольшую выдержку из проповеди апостола Павла, когда он проповедовал в Афинах. И вы понимаете, что для них в проповеди всегда центральная мысль была – это воскресение Христа из мертвых. Итак, говорит Павел, оставляя времена неведения. Помните, о каких временах неведения он говорил? Есть один Бог, который создал весь мир. Есть один Бог, который управляет всеми народами. Каждому определил, когда родиться, где родиться и сколько жить. И он дал цель жизни, чтобы искали Бога, не ощутят ли его, хотя он недалеко от каждого из нас. Павел мастерски использует их философов, их поэтов, для того, чтобы они понимали. Так вот, концовка проповеди Павла. Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться, потому что Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем. Какое? Воскресив его из мертвых. Но это еще не все. Проповедь закончилась, и было три реакции. Первая реакция. Просто поглумились над Павлом и сказали: это суеслов, это болтун, это тот, который ничего не говорит, нахватался каких-то мыслей у кого-то и нам тут пересказывает. Пустота и чепуха. Знаете, почему люди отвергали воскресение из мертвых? Особенно в греческом мире, в философии. Потому что они считали, что тело – это тюрьма для души. Они ждали, наоборот, когда они выйдут из этого тела. А Павел говорит: мы снова туда войдем. Они говорят: не-не-не, мне такое не надо. И вот первая группа людей просто насмехались над Павлом и ушли. Вторая группа людей – это были скептики. Сказали: здесь есть что-то такое необычное. Что-то, что нужно вот просто послушать в следующий раз. Извини, друг, цигель-цигель, алю-лю. Надо идти домой, заниматься своими делами. Но следующего раза не было. И третья группа примкнули к Павлу. Уверовали. Павел не манипулировал людьми. Он не начинал терапию, говорит: придите сегодня, у кого там камни в почках, у кого там высокое давление, у кого проблемы с сахарным диабетом или еще чего-то, я сегодня вас пролечу и вот потом проповедь скажу. Он был верным почтальоном, который взял текст и бесстрашно, агрессивной толпе просто рассказал то, что Бог ему повелел сказать. Отошел в сторону и наблюдал. К какой категории вы относитесь? Категории той, которая вам абсолютно все безразлично. Вы случайно здесь оказались. Вы не можете дождаться, когда все это закончится. Либо в этом есть что-то такое. Может быть, вы придете на фоне праздника, откроете Библию, полистаете что-то, и на этом все закончится. Потому что я живу здесь и сейчас, у меня дети болеют, нужды нужно какие-то решать, крыша течет или машину ремонтировать. Все это не для меня и не сейчас. Либо на самом деле вы понимаете, что воскресение Христа имеет колоссальное значение для каждого из вас, для каждого из нас. Рано или поздно, хотим мы этого или не хотим, мы читали из Писания, все преклонятся пред именем Иисуса Христа. Вопрос времени. Но преклонимся тогда, когда заставят нас преклониться, или тогда, когда я сам пред Ним склонюсь, как пред Своим Искупителем, Своим Господом, который отдал Себя в искупление моих грехов, воскрес для моего оправдания. Я не хочу на вас давить. Я никогда не пользуюсь этими методами для того, чтобы искусственно вызвать у вас чувство вины. Пусть это сделает Дух Святой. Если вы понимаете, что это мимо кассы, то, что я говорил, возможно, ваше сердце холодное, как гробница, в которой там нет жизни. Пусть Господь отвалит этот камень, и придет туда свет, тепло, истина и мир. Он это может сделать. Все, кто спасены, все, кто понимают и ценят значение воскресения Иисуса Христа, друзья, исполнитесь новым этапом радости, поклонения Богу, желанием служить и прославлять Его в эти короткие дни жизни на земле. Потому что Он достоин. Он прошел этот путь жизни, умер за нас и славно воскрес для того, чтобы Ему быть с Отцом и быть с нами. Помните молитву? «Отец, дай мне ту славу, которая у меня была. И я хочу, чтобы они видели ее, тех, которых Ты мне дал. Да будет благословенно имя Господа каждому из вас, чтобы каждый, кто здесь находится, не оказался в аду, слыша и видя путь спасения в Иисусе Христе, но чтобы мы все вместе, еще больше церковь наполнена спасенными людьми, в определенный онный славный день у ног нашего Искупителя могли поклониться Ему и во веки веков радоваться тому, кто был мертв и ожил, и который жив во веки веков. Давайте помолимся. Достоин Ты, Господь, чтобы каждое сердце исполнилось трепета и благоговения пред Тобою. Достоин Ты, Господь, чтобы каждый язык, каждые уста воздали Тебе славу и честь. И даже те, которые не веруют в Тебя и не знают, они должны благодарить Тебя за то, что Ты поддерживаешь дыхание жизни в этих людях. Мы по-особому, Господи, исполнены благодарности Тебе за Сына Твоего Иисуса Христа, за уникальную Его личность, который единственный жил на земле и никогда не согрешил. В этом был славный замысел, чтобы свои заслуги, свой труд, свое послушание, свою смерть и воскресение положить на счет тем, кто уверует в Него. Слово Твое говорит, что всякий, кто исповедует Иисуса Христа Господом и верит, что Бог воскресил его из мертвых, спасется. Господи, благослови тех людей, которые сегодня в нашем собрании, которые должны услышать Слово Твое, уверовать и спастись. Открой их духовные глаза, уши и сердце, чтобы они стали искать Тебя. Благослови детей Твоих, которые верно следуют за Тобой многие годы, чтобы вера их не оскудела, чтобы никакие обстоятельства не могли поколебать отношения между Тобою и детьми Твоими. Мы благодарим Тебя, Господи, что в нашей жизни есть эти праздники, эти остановки, когда мы в особой степени можем сосредоточиться на нашем Господе Иисусе Христе. Пусть это всегда будет страстным желанием наших сердец прославлять нашего Спасителя. Мы благодарны Тебе, Отец, за это время. Благодарим Тебя за возможность быть вместе, видеть лица друг друга в едином духе, в радости, единство, понимание Тебя, поклоняться Тебе. Ты живой Бог, и мы знаем, что мы будем жить с Тобою, потому что Ты верный Бог. Честь Тебе, слава и хвала Триединому Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.